Общий вопрос, который будет проходить вот, через то, что, о чем я буду говорить сегодня, это «Кто я такой?». Если бы нас спросили, что бы мы ответили? Есть ли у нас какой-то ответ на этот вопрос? С кем мы себя ассоциируем? Недавно вышел сериал, выпустили такой сериал, который называется «Романовы», по-моему, и я его даже не смотрел, но там такая идея главная, что снимаются в каждой серии совершенно разные люди, и их объединяет всех одна единственная деталь. Каждый из них ассоциирует себя с потомком Романовых, царской семьи. И они живут где-то в эмиграции, и каждый из них считает себя особенным. Он считает, что он находится в угнетении, что его родственники велики. И оказывается, что таких людей чрезвычайно много. Может быть, где-то есть какой-то родственник, но такое количество людей, которые живут своей жизнью, но при этом в душе они превозносятся над другими, они считают себя царской элитой. И это граничит с каким-то таким, знаете, помешательством, манией величия. И вот, знаете, наука, она пытается объяснять, кто же такая личность, кто такой человек. И часто она приходит в тупик. Знаете, психологи – это… Психология вообще – это наука, как бы психия – это душа. Это слово о душе. И психологи, они часто люди, материалисты, которые отвергают существование души, и при этом они пытаются лечить личность человека, они пытаются его объяснить, кем он должен быть, что он должен делать, что хорошо, что плохо. И был такой ученый, доктор Рокич, и он иногда делал такие провокационные эксперименты. Например, у него были девочки, и он им в шутку и сознательно стал путать имена. И они удивлялись и стали возмущаться, а он совершенно неповторимым, совершенно невозмутимым видом стал настаивать, что их зовут наоборот. И они возмущались, и это сразу же их пугало, и он это проводил такие вот всякие эксперименты с целью разобраться, насколько далеко можно выяснить, кто такой человек, где закрыто в его сознании, кто он такая личность. И он стал известен благодаря эксперименту, который он провел, написал в дальнейшем книгу, и об этом был снят фильм «Три Иисуса в одной палате». Он стал лечить расстройство личности, и были люди, которые называют себя Сыном Божиим, называют себя Иисусом, и он решил, что если объединить их в одной палате, то они придут, может быть, в тупик, и увидят, что они никакие не божественные личности. И вот он проводил эксперимент и написал об этом книгу. Но он пришел к выводу, что он не может изменить суждение человека, убеждения. И он пришел к такому выводу, что это люди, которые, над которыми он проводил эксперимент, это они заставили его убедиться в том, что он не Бог, что он не может изменить других людей, вмешиваясь в их повседневную жизнь. И в дальнейшем этот эксперимент осудили, и он извинился за него, потому что даже во имя науки нельзя играть в Бога. К такому выводу он пришел. Однако люди, они постоянно сталкиваются с различными заболеваниями личности, и Это может быть какое-то искажение личности, что человек не до конца понимает, кем он является, он может вести себя неадекватно. И есть крайняя форма расстройства личности – это потеря личности. Когда человек может ассоциировать себя с чем-то вообще неживым, он может назвать себя стулом, и ты ему будешь приводить логические доводы, но этот человек как личность, он потерян. И наука не знает, как лечить, как с этим работать. Они пытаются как-то это все минимизировать, но это все очень-очень сложно. И прежде всего потому, что наука основывается на эволюции. И есть такое мнение ученых, что люди – это всего лишь высокоразвитые обезьяны, которые вчера еще были на деревьях, а сейчас они чуть-чуть стали развиты лучше. И ты им объясняешь, что такое хорошо или что плохо. Зачем им это нужно знать? Зачем им нужно подстраиваться под чьи-то нормы? И это такие вот проблемы, с которыми сталкиваются люди. И часто, когда это вписывается в рамки нормы поведения, то это нормально. Но когда человек начинает вести себя неадекватно, никто не может привести даже пример, на кого нужно равняться, от чего нужно отталкиваться, где эти границы нормального поведения, кто эта личность, на которую нужно равняться. И, знаете, к нам пришел как-то пришел мальчик, одноклассник наших ребят из школы, и когда с ним стали разговаривать, он первое, что он назвал, как его зовут, говорит, меня зовут, и говорит, я незаконнорожденный сын. То есть он первое, что представляется, он говорит, я незаконнорожденный сын. И если бы нас спросили, а кто ты такой, как бы мы себя назвали, с чем мы себя ассоциируем, с какой личностью. И сегодня я хотел бы коснуться того, что покаяние в греческом – это значит прежде всего изменение мышления, мировоззрения. Покаяние – это изменение понимания, кто я такой. И когда люди каются, это мировоззрение, оно должно, мышление должно полностью поменяться. Когда пришел Иисус, то о нем, смотря на Иисуса, люди рассуждали и говорили, не плотников ли это сын. Люди видели в нем плотника, человека, который работает с деревом, у которого есть профессия. Они говорили, не Иосифов ли это сын? Они рассуждали так, это человек из Назарета, а из Назарета может быть что-то доброе? Они давали оценку его братьям, сестрам, они давали оценку его отцу. Они говорили, что из Галилеи не приходит ли пророк? Из Галилеи не приходит пророк. То есть у них были установки, они могли сразу посмотреть на человека и определить тут же, что он не может быть пророком, потому что он из Галилеи. И самооценка Иисуса Христа, она не зависела от того, что думают о нем люди. Она не зависела от того места, где он жил, и кто были его братья и сестры. Она не зависела от того, кем являлись его родители, или какой профессией он занимался до этого. Иисус Христос, он прекрасно знал, кем он был. И это было мнение не других людей, и даже не его личное мнение и убежденность в чем-то, А его знание заключалось в слове жизни, как Иоанн называет. И он постоянно на него ссылался, он постоянно об этом говорил. И, знаете, Слово Божие, Библия, это нужно не только для неверующих людей, которые дикари, и им нужно узнать что-то вот о Боге, благую весть, но и верующим людям очень нужно Слово Божие, каждому нужно Слово Божие, потому что именно в Слове Божьем, в Библии мы можем узнать, кем я являюсь. И только Бог может открыть человеку, кто он такой. Почему? Потому что именно Бог придумал человека. Не кто-то придумал, не мы сами. Мы не эволюционировали от обезьян, а именно Бог придумал человека. И Он знает, для чего Он нас придумал, и Он знает, кто мы такие. Даже наша собственная оценка иногда бывает ложная, чрезмерно скромная, или это может уже граничить с манией величия. Но, однако, у Бога есть точная информация, кто мы такие, как мы должны поступать. Было такое племя, которое открыли в Новой Гвинее, и когда его стали изучать, оно было таким нетронутым, как бы это находка для ученых, они стали замечать, что у них совершенно свои особые обряды, свои традиции. И была такая теория, что это нужно оставить неприкосновенным, чтобы позволить им жить своей жизнью, своей культурой. И в скором времени обнаружили, что люди в этом племени, они иногда хихикают. Они иногда смеются, иногда начинают бессмысленно улыбаться, иногда у них какие-то нервные тики. И в 1957 году ученым была открыта болезнь куру в честь этого племени. И сами жители этого племени, они считали, что это порча от вождей, от шаманов другого племени. И у них были такие традиции каннибализма, и они съедали мозги, и это передавалось. Оказалось, что это передавалось именно таким образом. И у них были совершенно чудовищные ритуальные обряды, и это вызывало... Это вызывало вот то, что передавалось постоянно от поколения к поколению, это болезнь. И они страдали не просто расстройством личности, они теряли рассудок, теряли разум и в течение года умирали. Вот. И когда их изучили, и они прекратили этот обряд, эта болезнь остановилась. И это было удивительно, что, вот, казалось бы, такая своя культура, своя жизнь, но жизнь без Бога, она приводила буквально людей к потере разума. И в Библии говорится, что сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Если люди отказываются от Бога, то это начало безумия. Вы помните царя, который жил успешно, царствовал, и в какой-то момент Бог забрал у него рассудок, и он превратился в животное. Бог показал ему, что это всего лишь навсего животное, что вся его жизнь, она похожа на жизнь животного, потому что она без Бога. И знаете, как же узнать, кто я такой, кто я такая личность? Кто я как индивидуум, как я уникален. И многие из нас смотрят на то, что у нас больше или лучше получается. И, скорее всего, именно так смотрел на себя Петр. Когда Петр видел, что у него получается ловить рыбу, он о себе говорил, что он рыбак. Это у него лучше всего получается. Но когда к нему пришел Иисус Христос, пришел его жизнь, то он ему донес, что Петр ошибается, что Симона Петра он видит не ловцом рыбы, а он видит и хочет из него сделать гораздо больше, гораздо важнее личность, которую будет спасать людей. И он об этом никогда не думал, не мечтал. Он размышлял масштабами рыбака. Он видел в себе простого рыбака, который готов ловить рыбу и провести за этим занятием всю свою жизнь. Что думал о себе Закхей, когда он стал работать на римлян и зарабатывать деньги нечестным путем? Может быть, его судила совесть, и он видел в себе человека, грешного мытаря, который собирает подати со своих братьев и передает эти подати врагам. Может быть, он видел в себе человека, которого нет никаких перспектив на что-то доброе и хорошее, на что-то светлое. Просто он на себе уже поставил крест. Возможно, он чувствовал себя человеком, у которого больше нет надежды. Все знали, что настоящие потомки Авраама, а именно они имеют жизнь с Богом, а предатели не нужны там с Богом. Возможно, он понимал, что никто его не любит, и это то, что он о себе видел, то, что он себе представлял. Вот. Но однажды он встретился с Иисусом, и это все поменяло. Он услышал, кем он является по-настоящему. И Иисус Христос ему сказал, что он был сыном Авраама. Иисус не случайно пришел к этому дереву, на которое взобрался Закхей, и хотел всего лишь взглянуть. Но эта встреча полностью изменила его жизнь. И Бог пришел в его жизнь, чтобы Закхей перестал быть тем, кем он думал, кем он является, и чтобы сделать его совершенно новым человеком. Мы помним историю Савла, это был первый царь в истории Израиля. И знаете, Савл, он был человеком простым до того, как он встретился с пророком. И он пошел искать ослицу. Он всего лишь пошел искать ослицу. И когда он встретил пророка, и пророк ему сказал, что у Бога есть что-то особенное для него, для Саула. И его помазали в цари. Его помазали в цари, пророк Самуил помазал. И вот проходит совсем немного времени, и Саулу становится важнее то, что о нем думают в народе. И он не хочет слушать то, что ему говорят пророки, то, что ему говорит пророк Самуил. Он не хочет знать то, что о нем думает Бог. Его самооценка она основывается на том, что о нем думают другие, то, о чем думают его окружение, как он выглядит. И совершенно быстро он начинает терять мир в сердце, и он буквально сходит с ума. Он теряет свое царство, он теряет своих детей, и в скором времени он теряет свою жизнь. В Библии есть много хороших, положительных примеров того, примеров личности, на которые можно подражать. Одним из таких человеков был Савл. Савл – это человек образованный, он был чрезвычайно умным, и, скорее всего, ему было чем гордиться. Он имел на это право. И он упоминает, что он воспитывался у ног Гамлиила. И это была большая заслуга. Он был очень высокого мнения о себе. Он имел фарисейские религиозные убеждения и чувство превосходности, превосходство такого над другими людьми нерелигиозными, оно его прям переполняло. Но это было все до встречи с Иисусом, с Богом. И он говорит, что то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Были люди, которые смотрели на Савла и говорили: «Это испорченный человек, это гонитель церкви». И даже когда он ослеп, и после встречи с Иисусом, и вот Бог направляет к Савлу пророка. И этот пророк не хочет идти, потому что он прекрасно знает, кто такой Савл. Он ему может дать оценку, и он говорит, что «я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым твоим в Иерусалиме». Но Господь открывает пророку, и он говорит, что «он есть мой избранный сосуд». И это то, что видел Бог в нем. Он видел его будущее. Сегодня, когда мы видим, сколько пользы принес Савл, мы понимаем, что этот человек заслуживает уважения. Но тогда, когда он еще ничего не сделал, Бог уже называет его избранным. И вот знаете, это очень простой вопрос. Но то, как мы на него отвечаем, это может говорить о многом, кем мы являемся в своих глазах, какой мы личностью себя представляем, чьим словам мы верим и с кем мы себя вообще ассоциируем. И вот, отвечая на вопрос, кто же я такой, как бы мы могли бы ответить? Возможно, кто-то скажет, что я образованный или простой. Кто-то скажет, что я человек простой. Возможно, кто-то скажет, что назовет себя профессией. Он скажет, я инженер. Другой скажет, я строитель. Третий скажет, я переводчик. Кто-то скажет, музыкант. Кто-то назовет себя патриотом, скажет, я русский. А кто-то назовет себя патриотом, скажет, я американец. Кто-то считает себя бедным, а кто-то себя считает чрезвычайно богатым. Кого-то переполняет гордость, и он начинает перечислять свои заслуги, титулы. И это одна крайность. А кто-то падает в разочарование, в депрессию, и начинает рассказывать, что он никакой, и нечем даже похвалиться. Иисус Христос, он спрашивал своих учеников, а за кого люди почитают меня? Матфея 16 глава, 13 стих, он задает своим ученикам такой вопрос. «А вы за кого почитаете меня?» И он дальше говорит, что тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». И знаете, это было очень важно, что Симон Ионин, тот рыбак, который вчера еще ловил рыбу, сегодня он называет своего учителя, Иисус, он называет Сыном Божиим. И Иисус говорит ему, что к этому выводу Петр пришел не своим умом, рассуждениями, логическими выводами, а это для него было откровение. И знаете, покаяние – это когда мы начинаем думать так, как думает о нас Бог. И это касается не только того, что такое хорошо и что такое плохо, но и в отношении себя и относительно других. Кто же я такой в Боге? И Библия говорит, что мы новое творение, мы храм Божий, мы те, в чьем сердце поселился Иисус Христос. Вот кем мы являемся. И, может быть, кто-то рассуждает о себе и говорит, что ну вот из Назарета не может быть, разве может быть что-то доброе? Это точно не про меня. Но если мы пережили встречу с Богом, мы представляем себя нового человека. У нас новое будущее. И неважно, где этот человек жил до встречи с Богом, неважно, с кем он воспитывался, неважно, кто его братья и кто его родители, потому что это совершенно новое творение, это новый человек. Такую встречу пережил Гедеон. Однажды Гедеон, он встретился с Богом, и когда Бог стал с ним говорить, то он вспомнил, кто он такой. Давайте прочтем Судей, 16 глава, 15 стих. Я сегодня буду много примеров приводить, поэтому много личностей хотел привести в качестве примера. 6 глава, 15 стих. «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. И Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Когда Бог обращается к Гедеону, что он вспоминает о себе? Как он себя ассоциирует? Он говорит, что я человек очень маленький. Он говорит, я человек очень маленький, слабенький. И второе, что он говорит, что племя мое из колена Манасина, самое бедное. Деньги – это власть, и когда нет у человека денег, он чувствует себя беспомощным, чувствует бедным, чувствует себя несчастным, даже на фоне других. Тогда все были в бедном состоянии, тогда все были в беспомощном и несчастном угнетении. Но Гедеон, он при этом называет себя самое бедное колено Манасина. И Гедеон видит себя бедным, младшим, слабым, невлиятельным, незнатным. По меркам того времени он никто. Как он может влиять на ход истории? Но Бог обращается к нему и говорит: «Господь с тобой, муж сильный». Бог говорит и называет Гедеона «муж сильный». Возможно, сегодня я вижу в себе человека слабого, недостойного, бедного, некрасивого, ненужного и неспособного ни к чему. Но Бог говорит, что ты новое творение. И нас с этим пониманием разделяет только вера. Мы можем это принимать, или мы можем этому не верить. Мы можем довериться мнению других о нас. Мы можем довериться мнению экспертов. Знаете, в школе часто ставят оценки, и если ребенку ставят двойки, он может всю жизнь себя ассоциировать с двоечником, никчемным, к тому, что он ничего не может. Но кто такие эти эксперты, которые могут дать оценку реальную человеку? Учителя могут дать оценку сделанной работе. Это может о чем-то говорить. Какой-нибудь тест на IQ может провести какое-то исследование на способность к каким-то интеллектуальным способностям. Но кто я такой? Все эти оценки они не могут ответить. Почему победил Гедеон? Он услышал и он понял, он поверил тому, что сказал ему Бог. Когда Бог ему сказал, мы знаем, что он пошел так и сделал. Он не просто услышал, поверил в это и продолжал считать себя бедным, несчастным, заниматься самосожалением. Но вера заключалась в том, что он принял то, что ему говорил Бог, и он пошел, исполнил именно в точности все то, что ему сказал Бог сделать. Часто к нам приходит искуситель, искушение приходит, и они нам навязывают различные сомнения, что ты человек неграмотный, ты неталантливый, у тебя ничего не получится. И тут же всплывает сразу много примеров рядом, людей, у которых уже не получилось. Можно посмотреть и увидеть наглядно, зачем повторять ошибки и пробовать то, что у других не получилось. И люди начинают верить этому. Но в Библии дьявол, сатана, он называется обманщиком, врагом, вором, хищником. И проблема в том, что если люди начинают прислушиваться, если они начинают задумываться в этих сомнениях, они начинают зацикливаться, они начинают сами себя снова и снова повторять себе это, и они так заняты этим делом, что они не могут услышать то, что о них говорит Бог. Они не могут увидеть то, кем Бог их видит. И то, что обещал Бог, это остается вообще в стороне. Бог говорит, что твоя сила в том, что ты поверил моему слову, и что я буду с тобой рядом. И с этой силой ты победишь любые трудности, как Гедеон, доверившись, победил армию, многократно превышающую его слабый народ. Давайте прочтем сейчас то, что о нас говорит Библия, то, что о нас говорит Писание. 1 Петра, 2 глава, с 9 стиха. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Это значит, что мы драгоценны в глазах Бога. Ценность измеряется тем, сколько ее ценят. И Бог настолько нас оценил, что готов был отдать, что Он отдал собственного Сына за нас. Есть ли цена выше этого? И Бог говорит, что мы драгоценны вот в глазах Бога, потому что за нас уже заплатили очень высокую цену. И человек, который поверил Богу и покаялся, и решил, что больше не будет курить, пить, ругаться, делать каких-то больших грехов, но при этом он живет в депрессии, при этом он не любит себя, при этом он называет себя самыми нехорошими словами, покаялся ли этот человек в полной мере? Принял ли он это покаяние? Понял ли он суть покаяния? Когда он смотрит в зеркало, кого он видит? Он говорит: «Я некрасивый, я ненужный, я неспособный». Или это человек, который видит себя сыном или дочерью царя? Если он покаялся, но продолжает верить лжи, то значит, это еще не полное покаяние. Он не осознал, кем является его отец. В Библии говорится, что мы не просто спасенные, но мы возлюбленные. В Библии мы называемся возлюбленными. И 1 Иоанна, давайте прочтем 1 Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. Так, 1 Иоанна, 1 глава. 12-13 стих. Так. Хорошо. Идем дальше. Там говорится так: «А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими». Да, видимо, я где-то ошибся. Угу. «Тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божиими». Представьте себе, что царь осужденного и обреченного бандита, он решает помиловать, и он говорит: ты будешь жить, но должен отработать долги. Это же прекрасная новость. Представьте себе, если царь помиловал и прощает великодушно долги, говорит: ты не только будешь жить, но можешь не возвращать долги, которые ты должен. Но представьте себе третью ситуацию, когда царь говорит: ты бандит, ты вор, ты преступник, я милую тебя, ты будешь жить, я прощаю тебе долги, и я хочу тебя усыновить. Ты будешь жить с принцем, ты будешь называться теперь, будешь иметь статус принца, ты будешь моим сыном. И так Бог нас называет своим сыном или дочерью. И как сегодня говорили в проповеди, что Бог не всегда согласен с тем, что мы говорим, и то, что мы делаем. Он не одобряет тех поступков, тех ошибок, которые мы совершаем, но Он как Отец все равно нас любит, Он продолжает нас любить. Так же вот как Отец блудного сына. Блудный сын причинил много боли отцу, Но отец выбежал навстречу сыну. Еще в Библии говорится, что мы представляем себя, мы покаявшись, мы представляем себя святого человека. После покаяния мы можем называться святым человеком. Это означает отделенный. Это значит, что ты отделен для Бога, что ты принадлежишь теперь Богу. И это не значит, что человек не совершает ошибок, и он безгрешный. Это значит, что все то, что принадлежит Богу, является святым. И если ты принадлежишь Богу, то это свято, это принадлежит Богу. Если мы принадлежим Богу, мы святые люди. И Бог оставляет нас здесь, на земле, с определенной миссией. Он дает нам определенное призвание, и у Него есть определенные ожидания о нашей жизни. Он хочет, чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вы новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот для чего мы живем. И то, как мы с этим справимся, это будет проповедью того, насколько велик наш Бог, насколько велик наш Отец Небесный. Библия говорит о том, что мы здесь на земле, мы странники и пришельцы, но при этом мы царственное священство, мы цари, и мы живем для другой жизни, наша Родина на небесах. И у нас есть выбор, кому прислушиваться сегодня. Прислушиваться к мнению других людей, прислушиваться к личному мнению, к опыту. Или мы можем прислушаться к Богу и начать изучать Слово Божие и то, что оно говорит о нас. И это очень важно, потому что от этого зависит направление, кем будет человек, какой личностью он станет в своих глазах, в глазах Бога, в глазах этого мира. Филиппийцам 4:13. Апостол Павел, Савл, который был гонителем церкви, а потом стал совершенно другим человеком. И он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Он свою личность ассоциирует с тем, что именно Иисус Христос укрепляет его. Не его знание, не его опыт, не его какой-то, не его какое-то элитное образование, не репутация, не положение. Кто же я такой? Как я себе думаю? Мы можем посмотреть в конце историю Давида. Давид – это была очень яркая личность, человек по сердцу Божию. И Давид занимался тем, что он пас овец у своего отца. Давид был младший в своей семье, и когда пришел важный гость, пришел пророк, если приходил такой важный гость, это было событием для всей окрестности, для всех, кроме Давида, его даже не позвали. Все братья были за столом, когда пришел пророк, но Давид в это время был где-то в поле. Отец не увидел в Давиде что-то особенное. Братья не увидели и не приняли то, что Давид, младший, является каким-то особенным. Даже пророк, когда его помазал, он не видел, что это представляет из себя что-то особенное, что-то невероятное. Но давайте мы прочитаем 1 Царств, 17 глава. С 34 стиха. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас». Это когда Давид пришел на битву, где уже вышел Голиаф, и стал вызывать на битву, и никто не готов был выйти. И вот как Давид о себе говорит. «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, и если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведя убивал, раб твой и с филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Когда Давид предстал пред царем, он говорит с ним не как пастух, не так, как пастушок какой-то. Да, он пасет овец, но это не делает его личность пастухом. Это не уничижает его самооценку. И он говорит как помазанник Божий. Он говорит о том, как Бог видит эту ситуацию. Те вызовы, те неприятности, с которыми предстоит столкнуться, он их не боится. Не потому, что у него большой опыт, не потому, что он себя возомнил кем-то, а потому, что он знает и он верит этой информации, что Бог его помазал и видит в нем победителя. А знаем ли мы, кем мы являемся в Боге? Знаем ли мы эту информацию? Или, возможно, мы пытаемся получить кусочки информации от разных источников, мы пытаемся получить ее у людей, близких, получаем ее от учителей, от тех, кто нам ставит оценки. Возможно, мы и живем своим каким-то внутренним мироощущением, своими чувствами. И это второй вариант. Мы можем жить своими чувствами, и когда у нас все хорошо, и мы видим какие-то достижения, мы начинаем превозноситься над другими людьми, мы видим победы, мы видим других неудачниками. Но когда все валится из рук, мы видим, мы впадаем в пучину отчаяния, мы впадаем в депрессию, мы чувствуем себя никем. Возможно, мы вообще заняты самосожалением, и нам вообще нет времени искать эту информацию, задумываться о том, кто же я такой. Но мы можем обратиться к Библии, обратиться к Слову Божию и узнать именно то, что Бог о нас думает, кем Он нас считает, и чтобы мы лучше узнали, кем я являюсь в Боге. Аминь.